Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. 16 часов 7 минут. У нас такая будет сегодня комбинированная передача. Вот так. Пока мы в прямом эфире. Сергей Кузнецов, Сергей Бунтман здесь. И я вам давно обещал, в прошлом месяце, по-моему, даже, обещал, когда мы завели речь о 67-м годе и говорили о гибели Владимира Комарова, то я пообещал, у меня была передача достаточно подробная, где разбирались версии этой трагедии, и можно было слышать более полные переговоры с Владимиром Михайловичем Комаровым тогда, в апреле 67-го года. Я обещал, что повторю вот тот космический фрагмент из передачи, который у нас был. Когда мы готовили вот с Ириной Чесноковой эту программу к повтору, то во фрагменте, который был связан с космосом, тогда, 4 года назад, удивительным и, может быть, я думаю, счастливым образом оказался финал, совсем не соответствующий этой теме, но соответствующий всей нашей жизни. А сейчас еще накануне Пасхи, Пасхи, которая вот для всех христиан в этом году опять совпадает, то обращение Папы Иоанна Павла II, его знаменитое «Не бойтесь», прозвучит сегодня в самом конце, так что не удивляйтесь. А пока мы опять с вами поговорим о космосе, но немножко в другом разрезе. Я бы хотел, чтобы вы сейчас плюс 7-985-970-45-45 вспомнили бы то, что мы достаточно редко делаем, несмотря на выход фильма «Время первых». Сейчас мы редко с вами вспоминаем и наши ощущения, и те, кто моложе и не помнит начало космической эры, те воспоминания, о чем главном помнили тогда. Кто для вас главный космонавт? Вот в нашем детстве это были бесконечные споры, бесконечные разбирательства. Кто у нас главный герой? Конечно, несколько в стороне оставался Юрий Гагарин, но даже взрослые начинали. Ну вот, Юрий Гагарин, он, конечно, герой, но он там вот ничего не делал, вот в космосе. Он только вот пролетел, вот сказал, поехали, и сделал один виток вокруг Земли. Это я просто передаю тогда разговоры на фоне общего восторга, наверное, тем, что первый человек побывал в космосе. Там, а вот Герман Титов, вот какое у него лицо интересное. Вот уже полетел вот человек, говорили, интеллигентный человек полетел первый. Дальше, вот вместе, когда вот первые двое вот параллельно летали, Николаев и Попович, потом Быковский и первая женщина Терешкова. И, наконец, в 64-м году полетели трое. И тогда не очень как-то всех заботило, что улетели они при Хрущеве, а прилетели уже не при Хрущеве. Это Комаров, Феоктистов и Егоров. И уже штатские полетели. Вот Феоктистов, замечательный ученый, врач Егоров. И при этом, вот когда потом, вот в конце 60-х, мы уже познакомились с моим будущим лучшим и всегдашним другом Алексеем Васильевичем Париным, вот он говорил, что это ведь ученик его отца, Василия Васильевича Парина, который тоже космической физиологией и медициной занимался вначале. И это было все настолько связано с жизнью, но и я думаю, что я уже не помню, говорил я это, наверняка говорил, вот в том фрагменте, который вы услышите потом, что для нас Комаров, еще для нас жителей вот мещанских улиц, это был свой, абсолютно свой, потому что вот он наш сосед, он наш герой, и так еще дополнительно, почему мы так оплакивали его гибель. Кто для вас... для вас главный космонавт? Какое самое яркое ощущение? Я, конечно, я помню, когда летели эти бумажки с портретами, и мы гуляли по Самотечной площади и сбрасывали, как когда-то в 30-х годах вот, героев челюскинцев, покорителей Северного полюса, Чкалова, перелеты, вот сбрасывали такие вот маленькие листовочки. Вот красные они были и в кружке. Я помню очень хорошо, что Гагарин был, конечно, еще ни в каком не космическом шлеме, а он был в такой в летном шлеме кожаном, был сфотографирован. И вот так он, его сбрасывали, вот как раз, когда полетел первый человек в космос. Но это предощущалось. Это все время предощущалось. И очень характерная песня, которую вы сейчас услышите, песня 57-го года, которая называется «Капитаны межпланетных кораблей». Вот в ней все сказано, достаточно просто все сказано. И уже когда спутник полетел, и уже ну вот-вот-вот-вот сейчас вот все будет, особенно когда спутник 2, там Лайка, там потом белки со стрелками летали, ну вот-вот сейчас, вот скоро будет первый человек в космосе, послушайте, и в ней и такое вот эхо эпохи той оттепели, так называемой, и необычайно, я бы сказал, все-таки с перевесом оптимизма очень большим была эпоха. Но вот послушайте, как звучит эта песня.
Звездам летели герои со страниц фантастических книг. Как с тобой нам хотелось, хотелось порою быть похожими в жизни на них. Мчатся к звездам сквозь туманы с верной песнею своей. Путь дорогу, капитаны. Путь дорогу, капитаны. Путь дорогу, капитаны. Межпланетных кораблей. Небо спутник направили люди, нас пока на него не берут. Так пускай нашим спутникам, спутникам будет вдохновенный и радостный труд. Пусть несется сквозь туманы наша песня веселей. Путь дорогу, капитаны. Путь дорогу, капитаны. Путь дорогу, капитаны. Межпланетных кораблей. Час придет, и под звездным простором мы ракеты свои поведем. Красивые, безволные, лунные горы с комсомольской путевкой придем. Мы помчимся сквозь туманы с верной песней веселей. Путь дорогу, капитаны. Путь дорогу, капитаны. Путь дорогу, капитаны. Межпланетных кораблей. Мы помчимся сквозь туманы с верной песней своей. Путь-дорогу, капитаны. Путь-дорогу, капитаны. Путь-дорогу, капитаны. Межпланетных кораблей.
Вот этой песне ровно 60 лет. 57-й год после запуска первых спутников. Ну, вы пишете, да, конечно, Евгений из Пензы, я согласен, странно говорить тем, кто не летал, о человеке, который летал, да еще первым он ничего не делал, да просто полететь уже подать. Да, конечно, Евгений, будто вы не слышали, как люди брюзжат по всякому поводу. Да что он там сделал? Да, господи, ну, господи, чего только не услышишь, каких разговоров. И когда в детстве-то это коробит, а уж я не говорю во взрослом возрасте. Так, дальше. Георгий Береговой, летчик-штурмовик, получил первую звезду героя еще Великую Отечественную. Сергей из Москвы. Да, вот после гибели Комарова, когда полетел беспилотный «Союз-2», а потом полетел Георгий Береговой, необычайное сразу уважение было. Во-первых, он полетел после крупнейшей катастрофы, с которой началась программа «Союз». Мы об этом во второй части вот записи мы услышим, конечно. Во-вторых, была немножко какая-то ревность такая, что у американцев астронавты некоторые это были, а у нас что нет, вот еще молодых вполне летчиков Второй мировой. А у нас что нет, и вот полетел Георгий Береговой, и так сразу. Ух. Вот. И это было очень правильно, что человек опытный, старше многих, он полетел как раз после катастрофы. Да, вы правы. С детства помню Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валентину Терешкову, Георгия Гречко, многих других. Было восхищение и гордость, которые потом куда-то исчезли. А это просто уже к необычайному уважению уступило место у меня всем, кто сколько-нибудь побывал в космосе и работал там на станции «Мир», потом на международной станции. Но вот говорят, Алексей Леонов. Леонов с Беляевым, по-моему, Виктор пишет, совершенно героические личности. Сколько выпало препятствий и непредвиденных ситуаций в их полете, и как они достойно справились. Да, это был, конечно, потрясающе. И выход в космос первый. Причем и то, что Алексей Архипович все время всегда говорил, не забывать Беляева, никогда не забывать Беляева. Он рано умер. И Беляев немножко был в тени известности того космонавта, который первым вышел в открытый космос, Алексея Леонова. Но это неправильно, конечно. Вот командир корабля, так же потом, как через 4 года случится, вот когда Армстронг и Олдрин выйдут на поверхность Луны, а Коллинз там летал и их ждал. Это вот тоже вот такая несправедливая судьба человека, который ждет, который все готовит, который готов всегда здесь то ли выхода в открытый космос, то ли на лунную поверхность. Да, и Леонов человек, которым восхищался Артур Кларк, например. У него ведь следующий в «Космическая Одиссея» 2011 года, это продолжение 2001, которое у нас запретили, потому что Кларк там пошутил нехорошо, дал фамилии диссидентов советским космонавтам. И вот корабль называется «Алексей Леонов», и Леонов и его картины, он же художник, его картины, которые не потому интересны, что вот он космонавт, да еще и рисует, знаете, немножко шьет на досуге. Нет, они интересны еще тем, что это со своим видением мира, со своим видением Вселенной. И Леонов, между прочим, тот человек, мы все время репродукции смотрели в «Технике молодежи», вот тогда в журналах, которые мы любили, Леонов, который соединил вот наше ощущение фантастического космоса с видением человека, который это ощущал, этот космос, из самого космоса. Это было очень важно. Мы сейчас с вами вот из предощущений послушаем тоже такую очень характерную песню, и Трошин ее будет петь, из фильма «Планета бурь», который выходил еще до вот космических, от 60-х, снимал 61-й, выходил первый фильм в жизни, который я видел. Фантастический фильм, научно-фантастический, о полете на Венеру. И советском, и американском, и, конечно, робот Джон, которому мы оплакивали, героический американский робот. Как это сейчас ощущается, вот то, что мы, когда мы видим столько фильмов об искусственном разуме. И вот послушайте эту замечательную бодрую песню из фильма «Планета бурь».
Планета бурь, спасибо за науку и за приют, прими поклон земной. Корабль ждет и путь у нас прямой. Стучатся сюда домой, 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 ребята. Опять считать космические румбы и вновь стоять отваги у руля. Ждут нас давно моря, леса, поля, любимый край, родимый дом, земля, земля, ребята. Планета бурь, до скорого свидания, к тебе вернутся наши корабли, ведь нас нельзя забудь, сыны земли, ведь нас нельзя забудь, сыны земли, земли, ребята.
ну, знаете, Дмитрий из Питера, вы считаете, что так говорил уставший от пафоса народ, когда летали Шаталов, Волынов, Елисеев, Хрунов, шатались Волыни, и с них руна не делали, и еле сели. Это было тяжелое, переходное время для космонавтики очень серьезное. После второй катастрофы, когда погибли Добровольский, Пацаев и Волков, экипаж первой станции «Салют», были. Это была тоже очень большая трагедия. Здесь что вспоминают? «Мой отец, генерал ракетных войск, пишет Елена, был в гостях у своего друга, военного атташе в компании с Юрием Алексеевичем Гагариным. Был им очарован, привез фотографии с автографами его и других космонавтов». Виктор говорит, вообще насчет космоса вся страна была, по сути, в информационной блокаде. Всегда дежурные сообщения, успешный запуск, состояние здоровья отличное, независимо от реального положения дел. Лишь спустя многие годы стали узнавать подробности. Да, мы не так были откровенны. Между прочим, американцы были гораздо откровеннее. Вот в одной из передач мы с вами слышали. Но это... Но ощущение того, мы могли предположить. Причем у моего отца работал в одном из космических НИИ, работал друг его, и мы какие-то вещи узнавали. Но самое главное, что это только повышало, я бы сказал, уважение, а не делало это банальным, какой-то сплошным враньем и обманом. Потому что перед нами был факт. Были факты полетов, были факты работы там. Хвастается у нас. Кто уж хвастается? Владимир, мне Герман Степанович Титов в 81-м году вручал диплом из Московской области, Владимир. Замечательно, очень хорошо. Для меня первый космонавт номер один, для меня Леонов, поражает воображение, то, что он совершил, то, к чему готовился, да, выставка на Луну в одиночку, вообще за гранью, Владимир из Москвы, 59 лет, ну, вот практически ровесник. Сергей, как вовремя, 12 апреля, прямо сердце ново, почему никто не вспоминает наших первых космонавтов? Именно их и я и хочу вспоминать. И одну из первых песен я хочу в конце вспоминать, вот говорят, информационная блокада, но еще очень смешная была цензура. Потому что когда Войнович, работая в гостелерадио, сочинил песню «Я верю, друзья», «Караваны ракет» и так далее, свою знаменитую песню космонавтов, к нему приставали все время, даже когда Хрущев процитировал там, и не вспомнил до конца строчку, было такое дело, прям с трибуны, но ему хотели... Пыльные. Какие же пыльные? Почему тропинки пыльные? Ну, пыльные, потому что дворников нет, говорил Войнович. Нет на других планетах дворников. Поэтому там не метут пыль. Потом было... Говорят, Попович не понравилось. Зачем там, давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. Что это значит закурим? Мы не курим, мы соблюдаем там режим. Хорошо. Но давайте-ка, ребята, споемте, что вопреки вообще у нас было правилам русского языка. Какой-то такой получилось совсем несколько по-деревенски, так, даже в нехорошем смысле этого слова. Но вот есть несколько исполнений этой песни, и я бы сейчас хотел, вот Трошин вспоминал, как это готовили к первому запуску, потом запуск отложили, готовили, записывали. Трошин стал необычайно популярен. Есть песня в исполнении Георга Отца, но я бы хотел сказать, что Трошин, конечно, его вот этот вот небольшой голос и такая вот манера, манера разговаривать, чуть-чуть напевать, она была очень созвучна эпохе. И я хочу, чтобы вы услышали первый настоящий вариант, и был даже киноклип сделан на этой песне, когда поет ее Трошин, совсем и с закурем, и без всяких цензурических имени здорового образа жизни, всяких вещей. Вот самое последнее у меня, Сережа, вот именно песня. И давайте на этом сейчас расстанемся и перейдем гораздо более драматичный, хотя там тоже есть смешные моменты из других историй, второй части, которую я записывал еще 4 года назад.
Заправлен. карабины, планшеты, космические карты. И штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Когда-нибудь годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звуки истории.
И в этой нашей истории будет у нас космический блок. Есть прямой репортаж, двухчасовой, который шел на телевидении впрямую, о встрече 19 июня 1963 года сначала в аэропорту Внуково, потом и весь проезд космонавтов по Москве, по Ленинскому проспекту до Красной площади и дальше митинг на Красной площади. Он чрезвычайно любопытный, чрезвычайно. И мы сейчас с вами послушаем начало репортажа прямого о встрече Терешковой и Быковского 19 июня 1963 года.
Через минуту должны открыться дверцы воздушного корабля. Вот она, наша Ярославна. А вот наш гордый Ястреб. Они у нас, наши объятия. Им слава и почет. Им благодарность народа нашего.
Слышали классический заплыв в начале был записи. Вот там очень много будет даже слышно, как самолеты взлетают, садятся. Вот, слышите? Заглушает оркестр, который играет встречный марш. Быковский и Терешкова идут очень уверенно по красной дорожке, но волнуются страшно, и это будет понятно. И этого не смонтируешь потом. И
я помню, как это было в прямом эфире в 63-м году. И сейчас, когда вы услышите рапорт, вы услышите, насколько они волнуются.
Товарищ первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета Министров Союза СССР, рад доложить, что задание Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Пятисуточный полет в космос завершен успешно. Все оборудование и управление корабля «Восток-5» действовало безотказно. Самочувствие отличное. Готов к дальнейшим орбитальным и межпланетным полетам. Подполковник Быковский.
Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета Министров Союза СССР, счастливо доложить... Центральному комитету Коммунистической партии и Советскому правительству, что почетное задание выполнено. Космический полет на корабле «Восток-6» успешно завершен. Все системы корабля и оборудование работало безотказно. Самочувствие отличное. Готовы к выполнению нового задания родной партии и Советского правительства. Космонавт Терешкова.
Играет гимн, салют показывают так в этом репортаже. Там очень интересно, черно-белое телевидение, конечно, 63-й год. И салют выглядит так, он из-за стоящих самолетов на летном поле во Внукове. И кажется, что какие-то взрывы там серьезные, действительно, пушки стреляют, салют. Они просто так, какие-нибудь китайские петарды. Дальше едут космонавты по Москве. И доезжают до Красной площади в открытых машинах, там состоялся митинг. И вот сейчас, и все-таки, понимаете, в чем историческое событие, да, это 5-й и 6-й космонавт. И тогда встречали космонавтов чрезвычайно торжественно, каждый полет был событием, и мы потом с вами с какой-то очень большой болью мы поймем, когда повторяют космонавты вроде бы дежурные слова, все системы работали отлично, самочувствие хорошее и так далее, что это далеко не всегда бывало. И потом, конечно, когда через 4 года настигнет ужасная катастрофа, сначала будет американская катастрофа, когда сгорели на старте астронавты Аполлона-9, и когда мы увидим и узнаем, услышим, как погиб Владимир Комаров в космосе. Но пока все чудесно, и это последняя встреча Никиты Сергеевича Хрущева, космонавтов, и последний митинг с ними на Красной площади. Вот послушайте, ну и Никита Сергеевич тоже то ли волнуется, то ли еще, ну, то мрачный, то еще какой-то. Можно посмотреть этот репортаж. Кстати, огромнейшее спасибо телеканалу «Ностальгия», который нас все время балует разнообразными телевизионными передачами прошлых лет. Ну вот сейчас послушайте окончание выступления Валентины Терешковой и начало выступления Хрущева.
Слава Коммунистической партии Советского Союза и ее Ленинскому Центральному комитету во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым!
Это Никита Сергеевич обнимает, целует Терешкову. Сейчас скажет еще на всю площадь.
При всем народе.
очень хорошая обстановка, там люди стоят, покуривают на Красной площади. Да вот слушайте, Егорыч.
Имеет первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев.
Дорогие товарищи, дорогие москвичи и гости нашей столицы, все, кто слышит в этот час Красную площадь, родные наши герои, Чайка и Ястреб, Валентина Терешкова и Валерий Быковский. Сегодня, товарищи, большой и радостный день, большой праздник победы советской науки, техники, мысли, труда и героизма. Мы горячо поздравили наших новых славных героев космоса Валентину Владимировну Терешкову и Валерия Федоровича Быковского.
Да, последний раз Никита Сергеевич Хрущев встречал космонавтов, следующий экипаж, уже следующий космический корабль «Восход» отправится в космос при Хрущеве, а вернется уже при Брежневе. Ну вот, смотрите, в том же 63-м году куплетисты замечательные, Павел Рудаков и Борис Баринов, пели следующее. Еще огонек был такой, еще хрущевский очень, 63-й год. Все космонавты, все 6 человек тогда, тогдашних космонавтов были, присутствовали в студии тогда, в концерты. И он пел так: космонавтов на орбите защитили от лучей, весь вопрос сейчас в защите от банкетов и речей. И кончались эти куплеты. Ждем, вот пошел писать куплет космонавту номер 7. Павел Рудаков. Помните, Павел Рудаков, был, кто-нибудь знает, он играл на концертино всегда, а с ним был то Нечаев, Вениамин Нечаев на гитаре, то Борис Баринов тоже на концертино, и потом с ним Станислав Лавров выступал еще, которого мы услышим через несколько минут. Я стал искать космическую тему в огоньках следующих лет. Меня интересовал и «Восход» следующий, потому что я вспоминал историю Владимира Комарова. «Восход», Комаров, Феоктистов, Егоров, они летали. Потом «Восход-2», когда Алексей Архипович Леонов вышел в открытый космос впервые. И он, и Павел Беляев на одном из огоньков вот 65-го года, они были операторами, когда пела Лариса Мондрус. И вот так придумали такую историю, что космонавты руководили телевизионными камерами. Причем Алексей Архипович это сделал весело и легко. А Павел Беляев, человек более, мне кажется, такой интроверт, он это делал скромнее чуть-чуть. Но это была милая, хорошая обстановка. И посмотрел я огонек 66-го года. Но не найдя там ничего космического, потому что это был знаменитый огонек про сказки леса, где чудесные актеры были, я наткнулся на такую сцену на полянке, где сидят Анофриев и Леонов, а Рудаков и Лавров поют куплеты. Послушайте эти куплеты, они вам что-то очень напомнят по содержанию.
Мы вам куплеты пропоем, куплеты сами мы писали.
Как ни старались мы вдвоем, куплеты вышли без морали.
Вот без морали сможем только подсказать, что будет подразумеваться.
Но если тут помозговать...
Помозговать надо.
Наверное, можно догадаться.
Thank you.
Сапожки русские для дам к нам завезли за границы.
Мы, приглядевшись к образцам, решили сами отличиться.
А чем же наши, так сказать, сапожки стали отличаться?
Но если тут помозговать, наверное, можно догадаться.
В темной газете был подвал заметки старого вахтера.
Он заво так разрисовал, что хохотала вся контора.
Там будут штаты сокращать, последним будет кто смеяться.
Ну, если тут помозговать, наверное, можно догадаться.
Болельщик страстный Рудаков, за наш футбол стоит он грудью.
Успехам наших игроков мешают западные судьи.
А как же мы должны играть, чтоб судьям было не придраться?
Ну, если тут помозговать, наверное, можно догадаться.
Ну, играть надо хорошо, что там серьезно?
Машина с маркой «Фиат», все знают, будет выпускаться.
И каждый был бы очень рад купить «Фиат» и в нем кататься.
Всем интересно цену знать, за сколько будет продаваться.
Ну, если тут помозговать, наверное, можно догадаться.
Это Павел Рудаков и Станислав Лавров. А реплику «Что там делать? Играть надо хорошо» — это Евгений Леонов подавал. Ну, вот такой веселый и бескосмический, не космический был огонек. И я сейчас, раз мы прыжок в сторону сделали, я сейчас тоже еще очень маленький хочу сделать прыжочек такой. Огонек 67-го года. Меня интересовало, это день радио. Радиовещание. 7 мая. Это через 2 недели после гибели Комарова. И, естественно, радиотелевидение, это вроде бы не об этом, но тут такая произошла история ведь. И, просматривая этот огонек, я там ничего не нашел, конечно, о событиях тогдашних актуальных, но нашел, послушайте, вы знаете этого человека, и сейчас, я думаю, вы знаете его прекрасно. И он примерно тем же сейчас и занимается, хотя чуть-чуть его должность называется по-другому. Внимательнейше слушайте.
Представляет у нас на огоньке факультет декан Ясен Николаевич Засурский. И именно его мы попросим осветить этот вопрос совершенно научно.
Если говорить...
Одну минуточку, Ясен Николаевич, по-моему, у вас нет микрофона.
Нет.
Тогда надо будет скатить вам журавль.
Пожалуйста. Если решать любой вопрос с научной точки зрения, то для этого требуются исходные данные. Мы имеем исходные данные. Наш факультет существует 20 лет. Мы имеем опыт 3000 наших выпускников. И, кроме того, ответы самых квалифицированных экспертов по этому вопросу здесь, наших коллег-журналистов. Я должен сказать, что и хладнокровие, и мужество, и настойчивость, и знание своего дела, и чувство долга действительно с научной точки зрения должны быть у каждого журналиста. Если же говорить более подробно о качествах, которыми должен обладать журналист, то нужно прочитать лекцию. Это нужно создать привычную для этого обстановку. Я думаю, что вы не будете счастливы от того, что я в этот вечер такой приятный создам для вас обстановку нашей 16-й аудитории или где мы читаем обычные лекции студентов. Я даже не буду вас приглашать на эти лекции, я только хочу вас заверить в том, что журналист – это журналист, и у каждого журналиста должны быть свои особые профессиональные качества.
Ясен Николаевич Засурский, декан факультета уже тогда, факультету исполнялось 20 лет, 67-й год. Ясин Николаевич, я сейчас смотрел, вот, когда готовился, не очень изменился, и внешне тоже не очень изменился, но чуть-чуть хуже стал ходить. А как славно, еще совсем недавно бегали по разным городам. Это замечательный и спутник, а не только преподаватель. Ясин Николаевич Засурский, интереснейший, бодрейший спутник. Мне посчастливилось пройти с ним по хорошему городу Берну. Вот. Но смотрите, почему 67-й год так заинтересовал, что будет 7 мая? Потому что 23 апреля поднялся в космос корабль совершенно новый, корабль «Союз», «Союз-1». И мы совершенно не знали, что этот корабль должен будет, по идее, если все пойдет хорошо, состыковаться с «Союзом-2». Полетел вот мой и нашей школы, и нашего класса любимый космонавт Владимир Комаров. Потому что он москвич, и он сосед. И это нам очень нравилось. Это был первый москвич. Это сосед, через две улицы его школа. Хотя, естественно, он гораздо-гораздо старше был. Его школа. Там потом поставили бюст Владимиру Михайловичу Комарову. Потом школа переехала и утащила с собой бюст. И так что он не на историческом месте сейчас стоит. Это около, знаете, Пальчиков переулок, около спорткомплекса Олимпийский теперь, около церкви Филиппа Митрополита. Мы страшно гордились, и вот первый «Союз» полетел с Владимиром Михайловичем Комаровым. У меня была газета «Правда», когда он улетел, и уже с траурными были в траурном, я бы сказал, обрамлении. Вся была газета уже после гибели Комарова. Все пошло плохо с самого начала, об этом существует много литературы. И Борис Черток написал замечательную книгу «Ракеты и люди», один из главнейших конструкторов. Тогда уже умер Комаров, и не раскрылась солнечная батарея, много чего происходило. Героическими усилиями Владимир Михайлович выровнял свой корабль, но потом не раскрылся парашют основной, и он погиб. Существует много разговоров о том, что он говорил тогда. И существует американская книга, и как вроде бы поймали его, как он, когда он поносил и родную партию, и родное правительство. А там потом был фильм «Первого канала», «Космос. Первая кровь», несколько, 5 лет назад примерно, чуть-чуть раньше, где, кстати, приводились последние слова и говорили, что больше ничего не было. Послушайте сейчас вот последний сеанс связи с Владимиром Михайловичем Комаровым. Вот это не последний сеанс связи, это то, что выдают за последний сеанс связи, потому что это приветствие, переписанное несколько раз, так же, как и знаменитое «Поехали», потому что плохо слышно, летчик-космонавт Комаров. Это сейчас вы можете найти в Ютьюбе, как последний сеанс связи. Причем голос самого Комарова выдают за голос Косыгина, а то, что говорит Земля, выдают за голос Комарова. Так, ребят, дело не пойдет. А вот сейчас вы послушаете, действительно, тут Земля, тут есть и в середине голос Гагарина, который вел связь. Удалось выправить перед самой катастрофой, удалось выправить корабль Владимиру Комарову. И вот послушайте, он уже рапортует достаточно бодро. И все. Произошло разделение, и эти слова утонули. Были еще слова. И говорят об этом не американские писатели, говорят не со слов, там якобы перехвата где-то в Турции, а говорят люди, которые это слышали собственными ушами потом.
Так же, как космонавтам показали то, что осталось от сгоревшего Владимира Михайловича Комарова, космонавтам показали, и чтобы они знали, на что идут. Еще несколько слов успел сказать, и очень резких слов, когда понимал Владимир Михайлович Комаров, что он уже погибает. Судя по всему, он сказал: «За что купил, за то и продаю вам». Это была очень большая утрата и большое потрясение, что все не так здорово. И вот для детей это было действительно очень большое потрясение. Вечная память, что бы ни говорили, что там ни было. Но это был первый раз еще, представьте себе, когда от советской космонавтики, где очень много было на ручном управлении, когда космонавт сам... Как в кино, понимаете, вот и в кино американском, когда показывают, как по голосу устные инструкции, по устным инструкциям космонавт приводит в порядок свой корабль, и он сделал все, что мог. И погиб тогда. Вечная ему память. А сейчас я бы хотел завершить нашу программу. Я бы хотел сделать тем, что обещал. Это и к нашему предыдущему сюжету относится, и относится ко всей нашей жизни. Это то самое знаменитое «Не бойтесь», которое сказал папа Иоанн Павел II еще в 78 году. Он сказал, что не бойтесь открыть свои сердца, открыть свои души, открыть двери для Христа. Потому что открыть двери для собственной смелости. Потому что только Бог знает, какие у вас чудесные качества внутри. Откройте двери и не бойтесь этого делать. Всего вам доброго. И закончим словами Иоанна Павла II.
Но набяте паура. Априте, анзи, спаланкате ле порте а Христо. Alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
Programma «Вот так». Это звуки истории.